стану вірити. 19 століття. Так, список дійшли наших братів. Список движений за святою євангельською віру, за свободу, за святость церкви, за чистоту ее. Там мы остановились, да? Так мы до списка дошли. Раздались голоса реформации, тут мы остановились. Да. Вы устали уже совсем, братья? Я вам, помните, давал совет, когда устаете совсем, откладывайте в сторону, начинаете учить английский язык. Не, вы практиковали, нет? Когда уже совсем английский стал, берите венгерский, скажем. Потом с венгерского подойдет английский, о, смотри, как легче. А когда вернулся к этому, вот это совсем уже легко идет. Есть такая метода. Когда устал, бери более трудное дело. Перейдешь назад, увидишь, как легко стало. Ты смотри, еще могу поработать. И не бойтесь загружаться. Не бойтесь загружаться. Значит, давайте мы с вами напишем список наших братьев, которые искали истинное зерно евангельской веры. Не то уже, по которому пошло католицизм и православие. То, которые искали истинное зерно. Если с 314 года запишем донатистов, вы мне сразу сделаете замечание, что эти тоже были на совсем здравые в евангельской вере. Да, братья. Но помните, мы с вами вспоминали, они возвышали голос свой, когда соединилась церковь с Константином. Скажите, помним, да, разве все упомнишь? Они говорили, что не дело епископов там заседать и участвовать и пировать с Константином. Не дело церкви вмешиваться в государство и ее политику. Не место епископов тому императора за столом. Вот что доброе в них найдено было в это время. Они сами не совсем были здравы в учении. Но они видели, что в соединении с церковью и государством очень большая беда начинается. И они возвышали голос против этого. Поэтому мы их, так сказать, наполовинку вносим в наш список. Следующее движение. 7-9 век. Павликиане. 7-9 век. Павликиане. Или Павлициане. Есть так, есть так. Последователи, которые следовали учению апостола Павла, его посланиям, прочитали, утвердили с них и сказали, вот так, как написано в посланиях, вот так должно быть устройство жизни церкви. У них было много своих минусов. Скажем, они Ветхий Завет не совсем признавали и так далее. Возникли они в VII веке на востоке Византийской империи. Да, правая сторона, Западная Армения. Если помните немножко с истории, Кавказ, и вот там низ Кавказа, где все, что ниже Кавказа, это когда-то была большая армянская империя. При Давиде был такой царь Давид. Есть у них в Ереване такой памятник, он с огромнейшим мечом на огромнейшей коне. Вот это в те времена. Возникли в VII столетии, в IX столетии это был их расцвет этого движения. То большое было движение. В 878 году их разгромили. Дело в том, что не совсем чистом в своем учении они смешались с антифеодальным движением. Вот в чем беда. Где-то было вот это крестьянское движение за свободу, за равноправие, наверное, за передел земель. И вот тут у них не совсем хватило чистоты. Поэтому их, наверное, разгромили одновременно с крестьянами. Так предполагаем. Какой вывод себе делаем, братья? Не мешаться ни в политику, ни в социальные проблемы, мероприятия, ни в какие. У церкви есть свой путь. Святая жизнь, проповедь Евангелия, устройство церквей. Вот это наше занятие. После того, как их разгромили, часть их убежала в Армению. Там их называли тондракийцы. Тондракийцы. Ну, какое-то типа армянское или то. Какое-то арабское название, малоазиатское, наверное, где-то на каком-то языке. Они повлияли на движение богомилов, следующее движение. Богомилы. 10-12 столетие, Болгария. XII-XII столетия, Болгария. В Болгарии богомилы. Кто болгарский знает? Что это болгарское? Или богомолящиеся? Что-то в этом смысле. Они отменили иконы, мощи, угодников. Богомилы. То есть отменяли вот это все лишнее, не евангельское. Но аскетизм свой свели до нищеты. Вот такое отклонение. Аскетизм ихний свели до нищеты. Ничего не надо, все лишнее, все ненужное. Ну, на первых порах оно увлекает человека, но недолго. А потом, ну да, все равно же кушать надо, и помыться надо, и поспать надо. Но оно увлекает. Понятно, что такие движения, они как высоко поднимают Божие знамя, какие-то впечатления, все вот, но оно долго не выдерживает. Долго не выдерживает. С 10 века катары, Южная и Западная Европа. Катары. Южная и Западная Европа. С греческого слова чистые. Катары. Не казары. Катары. Южная и Западная Европа. Как бы движение за чистоту веры или чистоту святой жизни, чистоту учения в этом смысле. С 10-го. Во Франции их называли альбегойцами. Альбегойцы. Потому что центр был в городе Альби. Против них папа организовал крестовые походы. Вторая половина 12-го столетия. Вальденцы. Вальденцы. Франция. Начало во Франции, потом распространилось в Северной Италии, Германии, Испании. Вальденцы. Это было сильное движение, братья. Один лионский купец Пьетро Вальдо, лионский, из города Лион, юг Франции, потом распространился в Италию, Испанию, Германию. Очень широкое было движение, сильное. Десятки тысяч насчитывало. Но если был купец, как вы себе представляете, были немножко деньги и дом, и в доме, несомненно, были. Пьетро Вальдо. Когда он прочитал Евангелие, понял истину святую Христову, он оставил жене и детям столько, чтобы было где поспать, покушать, выучить детей. Самое-самое необходимое. Остальное продал и раздал нищим. Сказал, я иду проповедовать Евангелие. Вот вам на самую скромную жизнь, остальное все. Кончил все обороты, доходы, расходы и прочее. И он ходил из села в село, из города в город, проповедовал Евангелие, имел очень большой успех у простых людей. Ну, как вы думаете, такой поступок, он слышен был? Конечно, и слышен был далеко, и располагал сердца людей, что этот человек практически познал истину. Это убедительный был фактор. Это движение набирало силу, и были уже десятки тысяч последователей. Не тысячи, а десятки тысяч. В одно время его позвал папа к себе на беседу. «Что ты, Петр, делаешь?» Ну как, что я говорю? «Читай Евангелие». «Правильно делаешь. Там написано, что все мы грешники. Аминь. Что надо покаяться и уверовать в спасение в Господе Иисусе Христе. Правильно. И что надо идти об этом рассказать всем людям. Стоп. Здесь ты, говорит, не имеешь права. Только мои священники». Он говорит, ну а как же, меня Господь открыл и эту истину, и эту. Я должен идти проповедовать. Я все равно пойду, буду проповедовать. Ну смотри. Смотри. Ну и вот это «смотри» кончилось тем, что их разгромили. Их просто уничтожили. Да, уничтожали их физически. Я не помню, по-моему, 30 тысяч, что ли, их убили. Их просто убивали. Папа предупредил, смотри, только мои священники. Часть из них убежала в Италию. Рассказывают, что когда они убежали в Италию, где-то в Италии высоко в горах, куда не всякий простой человек сможет забраться. Когда забирается, то находит там где-то озеро, где-то лужайка, лесок и деревушка маленькая. Живут там. Чего вы сюда забрались? Что вы тут живете? Мы, говорит, потомки вальденцев. Аж туда убежали, где папа уже не мог достать. Куда уже крестоносцы на лошадях не поднимутся никак. Но как они жили? Они жили, выращивали детей, воспитывали детей в евангельском духе. И когда приходили взрослый возраст, они брали по двое своих сыновей и говорили, а теперь пришло время идти проповедовать Евангелие. Спускайтесь и идите. Очень ясно понимая, что они могут не вернуться назад. Но они не могли сидеть сложа руки. И они это делали. Посылали, идите, расскажите о евангельской вести. Идите, идите, идите. Говорят, что до сих пор можно найти потомков вальденцев. Ну, может, уже жизнь их немножко там другая. Но они что-то еще помнят, что-то ценят, что-то, какая-то ниточка еще тянется до сегодняшних дней. Италия, да. И 13-е столетие, апостольские братья. Апостольские братья. Ремесленник Сигорин. Город Парва. Сигорин, город Парма.
Парма?
Да. Его сожгли в 1300 году за это движение. Город Парма. Это ремесленник по имени Сигорин из города Парма.
Италия, Парма.
Я не знаю, тогда она была в Италии или под кем она была. Когда немножко перекройка другая была. Если сейчас. Вот это, братья, короткий список, коротенький, тех людей, которые искали евангельскую истину. Искали веру и спасение душам своим. Находили по-разному, в разных формах, может быть, с разными отклонениями. Ну, искание было искренное, думаю. Не было какая-то цель, деньги там или власть, или еще какие-то цели. Цель была вот, ну, дойти до чистой евангельской веры, до этого учения. Хотя не всегда это получалось. Если нам с вами на сегодняшний день Бог дал вот такой путь, сохранил нас с вами в здравом и чистом учении и в свободе церкви, братья, вы в каждый день хоть благодарите Бога за эти милости. Долго к ним шли, дорого за них платили. Милость выявил Бог, что открыл и хранит нас в этом. Так вот, когда перебираешь всю историю, только думаешь, Господи, какая же великая милость Твоя, которая дала нам все это и хранит. Как дорого все это стоит, как долго этого искали, сколько за это заплатили, как не всегда это удавалось, получалось, но если Бог дал. Каждый день надо благодарить, братья. Каждый день надо благодарить. Потому что духовный, вот этот дар, духовное приобретение, им нет цены. Нет им цены. Потерять один раз легко. Восстановить очень долго и трудно. Очень долго и трудно. Вот это не забудьте. Почему Господь просит от нас, будьте верными. Будьте верны, будьте готовыми потратить что угодно, но сохраните вот. Сохраните вот эти дары Божии. Потому что потом снова искать, снова возвращать очень сложно и трудно. И долго. Очень. Позже. Так позже вот мы с вами переходим в 13-е столетие, 14-е, уже Джон Виклиф. Это уже открытое. Это уже открытое огонь, который уже потушить папа уже не мог. Эти огоньки, он еще, эти движения он давил и тушил. А вот начиная с Джона Виклифа, Ян Гус, Савонарола, Мартин Лютер, это уже был пожар. Тут уже папа потушить не мог. Дальше он будет топить в крови все это, но все равно потушить он уже не мог. А эти движения просто разгромили, только где-то кто-то, что-то, как-то осталось. Фактически они были разгромлены полностью. Так вот, мы с вами, братья, вспоминали, что такое регистрированная церковь, что такое церковь впадает в искушение простирать руку свою к мечу государства. Вот смотрите, папа Иннокентий III в одно послеобеденное время уничтожил больше христиан, чем кто-либо из римских императоров за все годы его правления. Но вы нашли где-нибудь цифры, сколько вообще было в первые годы гонений? Я не знаю, насколько правда пишут, неправда. Здесь дают цифру, по-моему, 80 тысяч. первых мучеников, первые годы гонений. Ну, может быть. Хотя, может быть, намного больше. Трудно сказать. Пусть, скажем, будет 100 тысяч там или еще больше. Так папа Иннокентий III в одно послеобеденное время загубил больше верных христианских искренних душ, чем кто-то из императоров за все годы его гонения. 10 было периодов гонений, помните? Что значит вот государственная церковь с мечом государственным в руках? С 1227 год по 1492. Вам эти годы ничего не говорят? Было уничтожено около 60-70 миллионов людей. А? С 1227 по 1492. Я почему вас спрашиваю, вам эти годы ничего не говорят? А? 1227. В 1227, насколько я помню, запретили читать Библию прихожанам с тех пор. Нужно было сдать всякую Библию, всякую копию с Библии или с Нового Завета, или что-нибудь написано, отдать старшему на сожжение. И больше, чтобы ты не имел права ничего. А 1492 год о чем нам с вами напоминает? Уже сожгли Яна Гуса, Савонарола. Вот это время, когда сожгли последних реформаторов. Мартина Лютера сжечь не могли. После Мартина Лютера началась война, уже перемирие, уже папа не мог палить открыто. Вырезывал тайну, но открыто палить не мог. То есть вот это время, когда самый расцвет папства он зажал в кулаке своем, как рабов своих, чтобы никто не читал и ничего не знал. Все в руках священника. Всякое инакомыслящее казнили. И пока уже вот Ян Гус, Джон Виклиф и Савонарола до Лютера, пока еще были соборы, еще приговоры к сожжению сжигали. Дальше не могли уже сжигать. Но уже была обстановка среди народа в Европе, палить открыто не могли. Так вот, за это время папа спалил около 60-70 миллионов христиан. Так, у вас вмещается вот такая вот цифра? От 60 до 70. Ну, дают приблизительные разные цифры. Что такое работала инквизиция? Орден иезуитов. Что такое, как они рассуждали? Говорят, если человек уклонился в ересь, то чтобы он полностью не погиб, не ушел в ад, давайте мы ее лучше раньше спалим, чтобы он в рай ушел. Ну, вот, у вас вмещается такая формулировка? И так и делали. А еретиков находили много и быстро. Раз чуть-чуть не по-католически, не так, как папа, не так, как собор, все это еретик. Или, может быть, кого надо, того объявляли еретиком. Или кто на кого зависть имел. Наверное, такое было. Так вот эти цифры, братья, нас с вами учат, что такое государственная церковь и искушение меча государственного. Что мы с вами запишем по 13-му столетию? Кратенько. Здесь кратенько. По 13-му столетию. Слово «ордены». Вам знакомо такое слово? Доминиканцы, миноритты, францисканцы, кармелиты, августинцы, ну сколько там? Много. Цель их как будто была, ну, оказывать доброе дело нищим, бедствующим, раненым, там, голодным, бездомным. После того, как они приобретали авторитет среди людей, папа потихоньку простирал свою властвующую руку через этот орден, потихоньку они становились влиятельной военной силой. Понимаете, что происходило? Орден миноритов и многие ордены. Мы на них с вами сильно останавливаться не будем, потому что вклад их в духовную жизнь весьма малый. Вопросы добродетели, да, может быть, большой вклад, но вклад сам в духовную жизнь весьма незначительный. Какое место из вами из Писания мы могли бы с вами здесь написать, братья, в связи с вот этим явлением? Что вам приходит на память? Еще какое место? Как? Я имел в виду с таким прицелом, чтобы для нас извлечь пользу. Помните Луки 5 главу, по-моему, 16-17. Когда стекалось к Иисусу Христу множество народа. А? В левую. Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился. Какой вывод делаем с этих стихов? Да, не это путь и основное занятие церкви. Не это. Мы не пройдем мимо человека, если он голодный, или мимо раздетого, дадим ему одеться. Но не это наша цель занятий. И Христос в этом месте как бы хотел подчеркнуть. Он сострадал голодным, больным. Но не только ради этого он пришел. Вот что он хотел им подчеркнуть. Не это цель его прихода. Почему мы для нас с вами делаем, братья, вот здесь вывод? Скажите, а разве в сегодняшний день нету той опасности? Когда церковь хотят потихоньку перевести на вот эти рельсы, а вы там займитесь вот нищими, больными, старыми, голодными, добродетелями, это ж ваши. Ну да вроде наши, что ж скажешь, что не наши. Ну так и занимайтесь. Потом сидим, думаем, ну наше, то оно наше, а евангелизация. Наверное, это в первую очередь наше. А это уже попутно, это на втором плане. И вот мир иногда потихоньку переводит с главного на второстепенное. Вот идите и занимайтесь. Я вам говорил, как обидно, когда еще в те годы, когда Пузин был, что-то в СГБ попросило там в Москве, в больнице, что-то там помогать, организовывать, заниматься. Ну и вроде писали, там они просили, писали места с Писания, вот мы должны добрые дела. Потом доклад Пузина попадает в руки. Читаем, Пузин собрал своих атеистов, говорит, ну что, товарищи, разрешим им выносить горшки баптистам или нет? Смех в зале. И так стало горько на сердце, вы знаете. Тут вроде добродетель, а тут они смотрят, ну пусть носят горшки, а что им? Ну а разве Господь к чему нас с вами призвал? Говорит? К чему нас с вами призвал? Значит, вот это искушение, которое сегодняшний день иногда задает вопрос, ну вот сколько детей бездомных, сколько там нищих, сколько голодных, холодных, как быть с ними, надо что-то делать. Ну что делать? Ну, бери домой одного, двух, собери 5-10, принесем тебе кто мешок муки, кто мешок картошки. Но не начинай путаться с государственными структурами, с банками, с этими программами. Смотри, чтобы вот тут ты не путал и себя, и церковь. Понимаете, братья, в чем опасность? То есть, если что-то будем делать, ну давай будем делать частным церковным порядком. Но мы будем свободны, независимы, не связаны. Если даже кто-то что-то хочет делать. А всегда вот этого искушения вот спутаться с деньгами, с государством, с законом и вот со всеми этими делами. И такое искушение на сегодняшний день есть. Такое искушение есть. Я вам уже рассказывал этот случай, когда приехали отсюда, с этих краев, от Данилюка с запиской. Думаю, при чем тут Данилюк, при чем записка, при чем эти люди с Австралии приехал. И записка от Данилюка, и моя фамилия. Я не могу понять. Да. А оказывается, когда он еще сидел в лагере, а я в одно время писал письма, открытки всем узникам, вот так, брал список и подряд всем, то тогда ему писал ему открытку. И у него где-то сохранилась моя открытка поздравительная. А после того, как они побыли у него, спросили, кого ты еще знаешь. Он взял и дал мою фамилию и адрес Молдавии. И они приехали туда. С каким предложением? Ну, вытаскивает кошелек, а там $100 так стоят. Густо, много. Давай, говорит, что-нибудь будем делать. Ну, что делать? Ну, говорит, землю, трактор тут строить, что-то будем. Вот средства. Вот. Закрыл этот кошелек, отвезли его в Кишинев. Как раз там братья собрали старшие. Разбирайтесь с ним. Ну, а такое предложение пришлось пережить. И искушение, братья, вы понимаете? Деньги дадут, и построишь, и зарплата хорошая, и доброе дело делаешь. И вроде и при деле, и при долларах, и при добром деле. И со всех сторон вроде хорошо. А так, если вдуматься поглубже, ну, разве к этому нас призвал Господь? К этим ли программам нас призвал Господь? Так вот это явление ордены. Давайте мы с вами их оставим, наверное. Потому что, ну, там что-то извлечь для себя добрую мало что находим. В 13 столетии продолжились крестовые походы. Детский был поход, четвертый поход, пятый поход. Ну что они приносили? Война, кровь, больше ничего. Больше ничего доброго. Да, он собрал тысячи детей и послал их туда, чтобы умилостивить тех захватчиков, чтобы они отдали святые места. Где поубивали, где поболели, где поразбрелись, где-то эпидемия их выморила там. Печально кончилось. Просто печально. Папу уже стали называть антихристом. Это уже в народе. Папу стали называть антихристом. Да. В этом столетии была учреждена инквизиция. 1232 год. Когда произносим слово инквизиция, тоже немножко не по себе. Это что-то типа тройка НКВД, годы 36-е и так далее. Папа Григорий IX установил трибунал. Расследовать, отыскивать и судить еретиков. Лучше разрушить тело, чем дать гибель душе. Все, машина заработала. Почему говорят мрачное средневековье? Вы теперь понимаете почему? Ну где-то в истории такое выражение. Мрачное средневековье. Вот это 1220-1500 год, вот это 300-летие. Действительно, это было... А вот мы с вами прочитали. Лучше разрушить тело, чем дать погибель душе. А находили они? Находили. Например, Фома Торквемада, испанец, сжег более 10 тысяч людей. Это ужасно. Это ужасно. Фома Торквемада, испанец. Вот это называется мрачное средневековье. Торквемада, испанец. Хотите запомнить его фамилию? А когда мы с вами дойдем до Ежова, Ягоды, Берии, там цифры будут побольше, намного больше.
За один день, не помню, 100 000 человек, не столько еще, не тысячи. За один день, можно это
сделать? Если оно по всей Европе работало.
Одно время где-то было назначено так, по разным местам.
Во Франции было бы
заработать. Гугеноту. Гугеноту.
Гугеноту. Там тоже, не помню, какая сумма, там много
тебе. В одну ночь, по-моему, там около 70 тысяч их. Что-то такое. Так, братья, давайте перейдем к 14 столетию. По 13 вроде записать нечего, кроме инквизиции. Все подавили, все разгромили. Вот под вот этим мраком папской руки все было. Уже тогда, наверное, какое-то движение было бы немыслимо. Потому что просто бы его в ближайшие сутки и бы уничтожили, и все. Ну да. Почему не устояли? Да, братья, это серьезный вопрос. Это серьезный вопрос. Давайте попробуем вместе с вами, вот так, сколько мы на курсах встречаем, давайте попробуем на него отвечать. Это нелегкий вопрос. Ага. Мы дойдем с вами, почему, например, вот движение на баптистов, почему оно сошло потом на меннонитизм, потом разъехалось, кто в Канаду, кто в Россию, как будто растворилось, разбежалось, а почему оно не стояло до конца. Для меня это большой вопрос по сегодняшний день. Ну а мы с вами готовы брать, если завтра грянет? Если завтра грянет. Ну так вот, внутри каждый готовы. Страх есть. Не настраиваемся потихоньку. Жить, благоденствовать, мы, дети наши. Вот это беда. Вот тут беда внутри начинается, не вне. Беда начинается внутри. Мне тоже большой вопрос. Почему, если начали правильно? Может, там не все было правильно, но вот по сегодняшний день у меня тоже вопрос. Почему эти движения были разгромлены? Почему? Так вот это заставляет нас с вами еще раз вникать в суть каждого движения, чтобы получить самому себе ясность, какое движение было, будет стоять или стоит, на чем оно стоит. Да. Да-да, брат. Идет, ну, хотелось, чтобы, например, началось движение даже тех вальденцев. Пусть бы потерпели, но нам что-то хочется, чтобы оно устояло и расширилось, и продолжалось, и до сегодняшних дней. А оно как будто рассыпалось, растворилось. Смотрите, вот в чем вопрос. Долго, долго стоит. Да? Десятилетия бы. Это не год, не два. Может быть. Так мы теоретически вообще все стойкие, верующие. А я вспоминаю 86-й год, помните, когда придавили с оппозицией, когда сильно придавили. Вот когда братья уже стали добавлять вторые сроки, потому что здесь хотели поменять уже весь путь на оппозицию. Мне в то время верилось, что все уже. Раз братьев не отпускают и добавляют, я видел только одно. Скоро придет Христос. Я детям сказал, да уже и в школу не ходить, а с чем ходить? Все равно вы до конца не дойдете, уже придет Христос. Больше не виделось. При самом искреннем поиске желаний не виделось и все. Но это я говорю как есть. Когда прошли эти годы свободы, я только вспоминаю, как наш старец Леонид Григорьевич Буш рассказывал мне, какая была свобода в 25-е и 24-е годы. Он пережил, ему отец рассказывал. Говорит, мы в клубе вешали объявления, в клубе проводили евангелизацию. А я смотрю, думаю, что дедушка рассказывает? Какой клуб? Какая евангелизация? Что он рассказывает? Это даже не может быть, это исключено, и никогда это не будет. Ну, а потом прошло время, сам своей рукой писал объявления, и проводили, и выходили. А не верилось, брат. Я вам рассказываю так, как есть. Я просто думал, вот завтра нас прижмут крепко-крепко. У кого хватит духа веры, бодрости, духовности, сказать, братья, завтра будет заря, победа, еще будем идти. Или один сказать, братья, все, капут, капут нам, братья. Надо что-то делать, надо что-то менять. Так оно, такая наша немощь. Сколько надо духовного бодрствования, силы духа веры, чтобы вот сегодня бодрствовать, собирать вот это вот масло, чтобы завтра, если придавить, так и остаться бодрствующим. Не усомниться, не поколебаться. Идем дальше, дойдем до встречи с Христом, будет победа. А ведь в братстве даже тогда был такой момент уже переломный. Вот. Еле-еле Бог оказал милость и продолжилось дальше. Помните, когда рассказывает Геннадий Константинович, говорили, братья, ну что уже дальше уже? Все уже. Вторые срока уже дают там, кому-то третий уже обещают. Говорит, братья, если у них лопает терпение, значит, наша победа близко. И так оно и было. То 86-7, а вот 88-9 уже сразу пошло послабление, свобода, свобода. Девятом. Так оказывается было, вот оно рукой подать. А большинство нам видело, что тьма беспросветная, уже все, конец всему. Да он говорит, да нет, вот оно сейчас. И точно наступило это. Так сколько же нам надо с вами научиться вот ходить верою, бодрствованием, чтобы видеть, очами веры все-таки видеть.
А потом вроде вышел, начал богобоязнь царства, пока был священник. Как только пришли князья, поклонились, и пошло другое. То есть вот кальвинисты, они вроде бы хорошо начали. Но только пришли князья, поклонились, то есть они заняли отпорствующее положение, и пошло...
Значит, вывод какой, братья? Не родниться с ахавами. Ни в прямом, ни в прообразном смысле. Да. Но оно пугает, братья. Оно проверяет очень сильно до глубины естества. Что там у тебя, вера или... Недавно я вам говорил, с румынами разговаривали. Они нам говорили в 92-м году, братья, у вас все равно через 2 года будет и телевидение, и Америка, и доллары. Мы тоже думали, устоят, но ничего не вышло. Так что сдавайтесь раньше времени. Теперь мы напомнили им. Так, братья, 10 лет прошло, вы же пророчествовали нам телевизор. А мы сегодня свидетельствуем, что его нету. И Америки с долларом у нас в церквах тоже нету. Ну да, нету. Ну так не пора ли пересмотреть? Почему у вас зашло, а у нас не зашло? Это же для вас будет вопрос. Почему у нас все-таки не зашло? Они спрашивают нас, у вас проблемы в церквах есть? Есть. Такие, как и у нас? Похожие, только у них в большей мере, а у нас чуть-чуть в меньшей мере. Ну, говорят, а какая разница? Я говорю, знаете, какая разница? У вас проблемы заходят в церковь, приживаются и остаются. У нас, когда проблемы в церковь заходят, мы объявляем пост, молитву, очищение, священие и просим Бога силы, милости выселить проблемы. Слава Богу, выселяем. Вот это разница. Так или не так, братья? У них это право потеряно, у нас это право не потеряно. Да, будут проблемы завтра, но право пред Богом взяться за эту проблему и выселить ее у нас остается, и Бог даст силу. Вот это разница между двумя путями. Закончите молитву. На практику. Там с 6:30 молитвенный час, целый день будешь проповедью занят, и так у вас тоже, наверное, да? Беседами. А уже когда все легли спать, когда кухня приходит, говорит, проведите с нами молитвенный час. То у меня всегда выпадало уже с 11 до 12 с кухней. А потом привыкаешь вроде уже. Так день за днем, месяц за месяцем втягиваешься в нагрузку. А? В детском лагере. Так что привыкаешь к нагрузке. Значит, братья, мы с вами вчера зацепили один важный вопрос. Такой вопрос задали, почему не устояло то или иное движение? Очень задали хороший вопрос. Мне так бы и хотелось, чтобы мы с вами историю пошли вот по такому направлению. Почему они не устояли, нам трудно ответить. Почему? Потому что очень давно дело было, и очень мало документов. чтобы что-то сказать конкретное. Но теперь встает второй вопрос, братья. А почему наше братство устояло? Это уже ближе? Документов имеем достаточно? Предостаточно? Могу прочитать вам слова Николая Георгиевича Батурина. Да, в этой же книге «Подражайте вере их», вы ее найдете, этот абзац. Он говорит, что в истории христианства он не мог вспомнить такой период, чтобы больше 35 лет сотни церквей без пастырей и учителей устояли в истине. Не только устояли, но еще выросли и умножились. Не помните такой абзац? Вот «Подражайте вере их», его биографии, он там говорит эти слова. Значит, Николай Георгиевич, наверное, тоже просматривал историю, не нашел такого периода, чтобы 35 лет сотни церквей, фактически обезглавленные, и устояли в истине. И не только устояли, но проповедовали и спасали души, выросли. Так кто бы хотел бы взять на себя, сделать такой вот реферат? Я понимаю, что не всем он под силу, но если бы даже был один, два, три, кто-то бы написал, мы бы их вместе бы даже прочитали, порассуждали вместе. В чем секрет вот этого пути, вот этого движения, что оно даже обезглавленное стояло? На чем оно стояло? Кто бы хотел так понемножку взять и понаписать? То-то, 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 то-то. Или тяжелая работа? Я почему всем не задаю, потому что понимаю, что всем не под силу. А? Не, еще лучше, если всем. Еще лучше, если всем. Так вот, попробуйте, возьмите себе на заметку, вы просто сами себе это соберите, не только на бумаге в реферате, вы это в сердце соберите. Если даже выйдет книга, ничего, никакого огорчения. Примем. Здесь вас не ограничиваем ничем, понимаете, ни объемом страниц, пожалуйста, полный разворот. Но я очень переживаю, чтобы именно вот это вот у вас было очень четко запечатлено в сердцах. Прежде всего, вот это. Если вот это запечатлится, значит, курс истории не зря мы с вами пройдем. Я буду вполне благодарен Богу. Опять все то же самое. Ну вот в чем вы поняли секрет, или, ну да не секрет, а причины или основания духовные? Что братство стояло. И даже когда его возглавили, я думаю, что враги рассчитывали, что ну теперь уже все, разбредутся овцы, потому что пастыря нету. Не разбрелись. Дальше шли. И все равно росли и крепли. Так в чем секрет вот этой духовной силы? Как вы поняли на сегодняшний день? Очень большую помощь даст вот эта книга «Братских листков». Но как ее вам умножить и дать каждому, я пока не могу придумать. А я бы очень хотел, чтобы каждый из вас имел. Сделать ксерокопии – это очень большая работа. Там же, по-моему, 300 страниц или 260. А вот эта книга «Братских листков»? А? Абсолютно все. Не, они там все есть.
Ну, скажем, когда мы на покрёжной снятынке, то вот те сообщения, которые поступали с Америки, значит, некоторые сообщения, они были перевернуты, заклеены там и так далее. То есть вот в таком плане. Там абсолютно полная информация о братстве. Или, скажем, только взирая на причину жизни их, по принципу.
Что-то не помню, там чего заклеено. Ну, вот я сколько нахожу старые листки братские.
Ну, снятынки, вот,
они так и есть. Может, что-то частный случай какой-то, я что-то такое явление не знаю.
Считаю, что это было неправильно.
Я знаю, как был братский листок, так он там и стоит. Можете найти любой старый и проверить.
На общине, он говорит, на общине молодежи на стендах.
На стендах, это в лесу, в снятынке, явление общения.
Так, может, какое-то у вас частное явление, то, ну не общебратское.
У нас есть.
Ну, да, может, где-то частное что-то произошло с братьями, я знаю. Но это не имеется в виду, что это же общебратское такое. А так все там, которые были верны, которые казали неверно, там они все и фотографии, все и там так и есть. Ничего там не изъято, не поменено. Значит, братские листки помогут, дадут вам помощь. Откроют одну сторону духовной картины. Если найдете вестники истины, вестники спасения, еще одна сторона вам откроется. Ну, свидетельство братьев. Но хотелось, чтобы вот это для вас было такой темой, заинтересовавшей вас. Понимаете? Чтобы вот эта тема вас заинтересовала. Сборник братских листков. Ну да, ее на съезде. На съезде раздали. Там от первого листка до 2001 года все собраны в одну книгу. Теперь, братья, идем дальше по истории. Мы с вами вчера закончили на 14. Так пока никто не поднимает руки, чтобы взялся за эту работу. Даю вам даже не 2 месяца, а 4 на всю зиму. Ну, кто, есть кто-нибудь, кто хоть начало положит? Пока нету желающих, да? Так засукать рукава и за работу. А нужно, братья, понимаете, нас сами члены церкви будут спрашивать. Нас будут спрашивать регистрированные, нас будут спрашивать оппозиции, нас будут спрашивать за границей. И мы должны что-то отвечать. Мы что-то должны конкретно уже отвечать. Ну, а кого же будут спрашивать? Нас не будут спрашивать. А?
Руководство прекрасно это знает.
Какое руководство? Я имею в виду люди новые, которые сейчас приходят, крестятся и каются, мы им должны рассказывать правду. И надо рассказать конкретно это. Значит, мы с вами подошли к 14 столетию. Что в 14 столетии? Какая была обстановка? Папа Бонифаций VIII объявил юбилейный год. До сих пор такое не было явления. Знаете, что такое юбилейный год? Вот недавно юбилейный год объявлял и папа Римский в Риме. Приходите все в Рим, я стану в воротах и вам всем прощу грехи. Но не за даром, конечно. Приходите с грехами, но и с кошельками. И вот он один раз объявил, этот каждый 25-й год ему понравилось, он объявил, каждый 25-й год пусть все приходят в Рим, я всем отпущу все грехи, но с кошельком, чтобы приходить. Потому что на собор, на ремонт содержания надо много. На да не... Вот такое вот явление. Ну, такое вы можете увидеть... Бонифаций VIII. Да. Паломничество в Рим. Есть паломничество в Мекку, есть паломничество в Рим, есть в Иерусалим. Когда-то в Киев ходили. Это явление наблюдается сегодня, братья. Не знаю, как у вас носят вот эти... исцеляющие иконы. Оно носят и у вас, и у нас их носят. Когда заканчиваются деньги, начинают что-то носить.
У нас в Ницце объявили, возле церкви срезали дерево, и оказалась сердцевина. Она на 4 стороны как бы разветвлена. Там...
В виде креста, да?
Да, в виде креста. Все, там такое полностью, там были очередя, ну, конечно, и жертвенник рядышком.
Ну, понятно.
А очередя были по 100, 200, не знаю, там посчитать невозможно. Что? Да. Там такое было в наше время. Даже я.
У папы все было за деньги, особенно грехи. Пошли слухи, что папа получил благодарственное письмо от сатаны за борьбу против Иисуса Христа. Папа получил благодарственное письмо от сатаны за борьбу против последователей Иисуса Христа. То есть уже, наверное, его поведение уже довело всех до краю, наверное. Вот это время же написал Данте «Божественную комедию», если вам знакома эта фамилия, эта книга. И там он изображает папу в аду. То есть, ну так люди понимали уже его занятия. Уже понятно было, что это за человек и что он хочет. Благодарственное письмо от сатаны за борьбу против последователей Иисуса Христа. Это народ так уже о нем говорил. Народ так уже о нем говорил. Добровольно. Значит, мы с вами понимаем, что от папы уже не ждали ни истины евангельской, ни спасения не искали, уже понимали. Люди, понятно, что какой-то поиск направляли уже в другую сторону. Из Рима не ждали спасения. А?
Люди те самые.
Побеседуй с католиками, я не знаю.
А если они называют его святейшим сегодня, вопрос исчерпан.
Братья, в этом столетии прокатилась сильнейшая чума, если так помните по истории школьной. Вышла с Центральной Азии, Китай, Индия, Европа. Третью часть Европы унесла. Были города и села пустые. Где-то за эту чуму она унесла 250 миллионов жизней. Но такой чумы не было больше, ни до того, ни после того. Это 14-е столетие. И это тоже было потрясение для всего народа. Стихийные бедствия, они благоприятствуют все же таки обращению к Богу. 250 миллионов жизней она унесла. Такая наблюдается в истории. И во время войны люди больше каются, во время стихийных бедствий и так далее. Теперь, братья, перейдем в сторону Англии. Там, где вот эти огоньки реформации, которые папа душил, тушил, все равно Бог зажег целый пожар реформации. Юг Англии. Имя Джон Виклиф. Такое нам с вами должно быть знакомо. Джон Виклиф. ...1320-84 годы его жизни. Это как бы было начало реформации. Вот это, которое закончилось во время Лютера. А начало положил Джон Виклиф. Учился в университете, изучал богословие. Был лучший знаток Библии тех времен. Был доктор богословия. Проповедовал чистое евангельское учение. И помышлял о реформе церкви. Вообще, братья, сколько раз мы с вами в истории встречаемся, что если Бог что-то делает на земле, на евангельской ниве, то ищет всегда человека, хорошо знающего Библию или любящего Библию. Вы еще не вывели себе такую истину. То есть желательно для Господа, вот говорит, ищу человека, того, который особенно-особенно любит Писание. Он Богу всегда нужен. И он его часто употребляет. Так вы себе, как курсанты, сделайте такой вывод, чтобы мы с вами были теми людьми, которые день и ночь, прежде всего, с Библией. Чтобы быть Богу завтра пригодными. Проповедовал, имел авторитет у народа, даже у правительствующих, король любил его. Как он мыслил, братья? Прежде всего перевел Библию на английский язык. Перевод Вульгата знакомо такое слово? Иероним перевел Библию на латинский язык. Он Вульгату перевел на английский, чтобы дать каждому человеку Слово Божие. Пусть душа его найдет в ней истину. Пятнадцать лет он переводил. Это долго или недолго?
Недолго, не то время.
Вы попробуйте дома сядьте, переведите хоть одну главу и поймете, что это за труд. Да еще Библию. Это очень тяжелый труд. Очень тяжелый труд. Для одного человека это очень тяжелый труд. Здесь должна быть несколько. Но он горел этим желанием, чтобы прежде всего дать каждому человеку Евангелие. Ну, я думаю, может быть, консультанты какие-то были. Без них не обойдешься. Да, без консультанта не обойдешься. Кто по литературе, кто по каждой части. Но все равно одному переводить это очень тяжелый труд. Братья, когда-то мы с вами рассуждали такой вопрос. Вот мы раздаем людям Евангелие, когда идем на евангелизацию. Есть села, например, где люди вообще еще не читали Евангелие. И у вас, и у нас, и в России. Вот мы раздали им Новый Завет и уехали. Через год приехали, люди читали Новый Завет. Скажите, может такое случиться, что не читали Новый Завет и дочитали до того, что все стали субботниками? Может или не может? Сами. Да или нет? Сами нет. Или дочитались за то, что стали иеговистами, или пятидесятниками. Сами нет. Вот понимаете, какая интересная мысль? Надо, чтобы кто-то приехал и насеял, чтобы повернул их и научил. Без этого человек сам не дочитается. Сам до чего может дочитаться человек, читая Библию? Понять, что он грешник. Такие свидетельства есть. Читая Библию, понял, что я пропавший. Или что я негодный, я нехороший. Потом второй раз читая Библию, или в этот же раз он увидит, что во Христе есть какая-то надежда, есть спасение. И есть даже случай, что читая сам человек Библию, сам кается. Бывало даже, что до крещения дочитывается. Сами крещение принимали. Такое бы, ну мы говорим, ну да, так как по Писанию, как тебя Дух истины повел, ты так и пошел. А уже чтобы научить адвентизму или пятидесятничеству, или иеговизму, это нужно, чтобы кто-то приехал и поломал тебе вот эту всю истину. Вот почему, видите, никогда работает, они работают не среди неверующих. Их все время тянет, как мух на мед, на верующих. Как только услышишь, что кто-то покаялся, уже там. Как только родилась группа или церковь, они уже там. Значит, перевел Библию на английский язык, чтобы дать всему народу. Писал очень много богословских трудов. То есть, как бы излагал основы евангельского вероучения. Короля Якова. Якова.
Это уже после этого перевода или до?
Это вопрос брата Андрея.
611 перевод.
Позже.
И почему-то предпочтение
Вроде я так слышал, что короля Якова более... Более совершенный, да.
А почему же его обращают внимание на
иврита? На кого?
На
ты в английском разбираешься? Вот потому тебе обращают внимание. Когда узнаешь, что знаешь английский, у тебя есть этот перевод, они не будут обращать внимание. Пойдут дальше. Понимаешь, в чем суть? Понял мой ответ? Да, есть. Вы видели? Мы читали их перевод. Там руки на голову поставишь, что они перевели. Не, у них вообще книга мормонов, своя Библия.
Нет, у них Библия есть, и рядом книга мормонов.
А, и Библия книга мормонов.
Да, Роза Смита, они рядом ставят то и то. Они тому верят и тому верят. Ну, это не совместимо.
Нет. Значит, написал очень много трудов на английском языке. Например, об истинности Священного Писания. Церковь для всех, глава Христос. Ну, я так понимаю, что он старался изложить суть евангельского учения о спасении. Так я понимаю направление его трудов. Значит, сначала дать народу Евангелие, а потом изложить суть учения о спасении, чтобы каждый человек понял, зачем вот эта вся католическая громоздкая надстройка? Она же ничего не дает. Значит, он пошел вот этим путем. Писал против монахов. Люди атаковали монастыри, позакрывали и выгнали всех монахов на работу. Если в сегодняшнее время отправить всех монахов на работу, был бы большой убыток христианству или нет?
Прибыль
была бы.
В Иродовой песне там приводится пример, как монах раскаялся за то, что он всю жизнь был монахом. Я, говорит, лишил себя всего то, что дал Бог, а теперь мне ни семьи нет, никого нет, и он с горечью такой, что... Зачем я потратил свою жизнь?
Значит, последователей Джона Виклифа называли библейскими людьми. Как вы думаете, почему их так называли?
Хорошее название.
Такая была отличительная черта. Они все время с Писанием. Все из Писания, все на основании Писания. То есть вся их духовная жизнь, она была в Писании и вокруг Писания. Приятное свидетельство, братья. Сейчас люди как говорят? Иеговисты – это те, кто изучает Библию, адвентисты – те, которые читают, а баптисты – это те, которые поют. Вы такое не слыхали? У нас примерно такое слышится. И я переживаю, как же мы потеряли, что это мы должны читать, изучать Библию, больше их. Да-да. Вот черта у нашей молодежи и у вас, и у нас. Хорошо петь. Ну, а уже насчет Писания, ну так, прикладное и попутное. Но Писание не стоит на первом месте. Вот это переживание у наших краях. Да, по-моему, оно и у ваших. Увлекается только собраться и попеть. А по Библию вникнуть прежде всего. Написано, помните же, Слово Христово доселяется в вас обильно. А потом назидайте себя песнями, песнопениями, духом и так далее. Подменить не имеем права. Не имеем права. Папа называл их лоллардами. Лолларды. Значит, последователи Джона Виклифа называл лолларды. Сеятели плевел. Вообще интересное явление вот это, папа. Значит, эти занимаются Евангелием, он говорит, сеют плевелы. Когда создали первое библейское общество, папа сказал, это чума времени. Как сказать, помрачение в разуме. Помрачение в уме, тьма зашла туда уже.
Она не зашла, она просто оттуда не выходила. Там не было света.
Не было света.
Там тьма не выходила.
Понятно, что папа на такого человека не смотрел благосклонно. Это мы с вами вполне понимаем. Он его не терпел, он его звал к ответу. И все понимали, что когда пойдет отвечать, то может уже лишиться головы. Он один раз пошел, но пришли за ним тысячи толп и освободили, и забрали обратно. Папа побоялся наложить руку. Когда позвали второй раз, то король и парламент сказали, что мы тебе его не дадим. Король и парламент сказал папе, не трогай этого человека. Его все любили в Англии. От короля до последнего простого человека его все любили. За то, что вот так жил, чтобы дать народу истину Евангелия. Он очень много трудился. Он трудился по силам и сверх сил. Он писал тома целые об учении евангельском. И расточил здоровье, ухватил один удар, потом второй удар, и он перешел в вечность. Парализовало. Он весь сгорел, как свеча, растратил себя для дела евангельского. Нет. Чисто евангельское учение. Да-да-да. Вот это первый свет реформации, братья. Как не было? Что ты имеешь в виду? Католицизм был.
Это учение. Но в Англии католицизм существовал помимо него.
Он да. Новые.
Католиков возродить.
Начало нового пути. Начало нового евангельского. Лютер нет. Лютер нет.
Не все сразу тоже получается. Попробуй народ поменять мнение народу.
Не все сразу, братья, да. Католицизм.
А как же король, скажем, парламент, это же была государственная религия, а он выступал как бы против. Как же они его любили, поддерживали?
Так вот мы же с вами перебирали уже, в каком виде был папа. Какие о нем уже мнения среди людей были. Он потерял полностью всякие авторитеты и влияние.
Еще желание ему влиять на государство.
И короли окрепли сами. Ведь раньше церковь правила вообще всей Европы. Но когда королевство сами по себе укрепились, они смогли противостоять. Они тоже не хотели делиться с папой куском хлеба. Поймите правильно.
Джон не претендовал на государство.
Они боролись сами за себя.
Наверное, на братья произошло, когда-то был авторитет папы, пока он уже набрал и земли, и денег, пока уже сильно превознесся, и потом, наверное, потихоньку стал терять свой авторитет, я так себе представляю. Потихоньку стал терять авторитет вообще и у людей, и в Европе, и у правителей. И все понимали, что нужно искать что-то другое. Это уже, этот путь уже никуда не привел. Значит, ну, на, во-первых, сейчас мы дойдем до англиканской. Это смесь и протестантизма, и католицизма, как лютеранство. И так, и так. И еще и государственная церковь. Значит, что произошло реакция папы? 1377 год. Папа его судил, Григорий XI. В 1382 год собор епископов осудил его и его учение. 1382 год. Собор епископов английских. В 1415 год Костанский Вселенский собор объявил его еретиком и постановил сжечь его кости. Костанский Вселенский собор объявил ее еретиком, постановил сжечь его кости. 1415. И в 1428 году, через 44 года после его смерти, все ж таки выкопали кости, спалили их и пепел бросили в речку. Это православие уже отошло в 1054 году, все. Отошло в свою сторону, в свой путь. Это уже только католический собор. Православие так не воевало с инакомыслящими, как католицы. 1428.
Ну почему? Если взять Феоктиста Дмиенко, как он описывает, что было здесь на Украине в селах, это было тоже ужасно.
Ну в Европе папа проливал кровь за власть, за деньги, за влияние. Значит, братья выкопали кости, сожгли, пепел бросили в речку. Да, через 44 года, там уже, наверное, трудно было и кости уже найти. Долго? Братья, когда Господа Иисуса Христа распяли между небом и землею, земля не дала ему места даже на стопу ноги. Так не любила. Мы с вами понимаем, что идти Христовым путем, в Духе Христовом, нам с вами от этой земли ожидать абсолютно нечего. Очень хотелось, чтобы мы с вами вот этот настрой Духа никогда не потеряли. Часто братья спрашивают, будут гонения, не будут гонения. Поглядываем на правителей, они будут нас гонять или не будут гонять. Отсюда решается вопрос. У каждого внутри будут или не будут. Как только мы решим, братья, что настало время пожить на этой земле, больше нас с вами никто гонять не будет. А зачем нас с вами гонять? Если мы только одно желание в сердце родиться, пожить на этой земле, все. Гонений не надо ждать. Мы уже приехали. Если вот тут такой настрой, что все равно, Господи, истину Твою возвещу, грех обличу, дело Царствия распространю, понимая сознательно, что земля мне здесь ничего не даст. Может быть, вообще всего лишит. И могилы не даст не закопать. Все равно возвещу Твою истину. Но у нас с вами вот такой настрой и должен быть. Вот это очень большая просьба, чтобы мы с вами внутри не потеряли. Нам с вами на этой земле искать абсолютно нечего. Понимаете или нет? Абсолютно нечего. В сердце так должно быть. Мы что-то строим, что-то там копаем, сажаем, но в сердце мне тут искать нечего и ожидать нечего. Если придет время, заберут все, абсолютно все, и не дадут ни кости зарыть. Ну так мы скажем, так я и понимал, так оно и должно быть. Такого путь Христов, такого путь христиан. Так и вот путь Виклифа случился. Не дали даже, чтобы могила была на этой земле. Если бы могли в то время, вывезли бы пепел в космос и там бы развеяли. Ну, такое у меня впечатление. Вот такой ненависти, невосприятие то, что человек засвидетельствует евангельскую истину. Ну, какое преступление еще сделано на этой земле? Ну, вот так земля реагирует. Вот так царство греха, князя мира, все так оно реагирует. Поэтому смотрите, братья, вот этот настрой пожить на этой земле, он может иметь очень долгие и горькие последствия. Всего лишь пожить. Нам с вами на этой земле искать и ожидать нечего. Это не наш с вами удел. Они не исчезли. А? Да они вроде не исчезли, они перешли дальше в Яна Гуса, перешли в Лютера, перешло дальше баптизм, пошел движение баптизма. Они не пропали, не вымерли. Хотя на сегодняшний день мы с вами вспоминали, если разобрать духовную жизнь Англии с точки зрения реформатского движения, то там крах. Там пришел свой крах. Там церкви уже вымирающие. Молитвенные дома сдают под... мечети мусульманские, сдают, продают. Вымирает духовная жизнь, вы понимаете, братья? Вот если кому приходилось быть в Германии, зайдешь в лютеранскую церковь, ну что там увидишь? Сидит 10 старушек там и 3 старичка, что-то там священник прочитал, и пошли себе домой. Вот это вся духовная жизнь. По воскресеньям они придут, что-то им прочитают. Больше абсолютно никакого движения нету. Вот это, братья, для нас с вами вопрос, когда мы с вами проходим историю. Господи, как сохранить течение? Как сохранить движение? Ведь от нас с вами сегодняшний день тоже зависит, завтрашний день. Продолжим вот это движение, течение, или оно растворится тоже? Кто волы купил, кто землю купил, кто свадьбу, там и разошлись, и никого не осталось. От нас с вами зависит. Значит, какая на нас с вами Бог возлагает сегодня ответственность? Вот иметь ведение, принять это в сердце и продолжить дальше течение. Продолжить его в детях, продолжить в молодежи, продолжить сохранить этот путь. Вы так понимаете, какая на нас с вами ответственность пред Богом? Не за нас лично, а за путь, который нам с вами вручил Бог. Вот так кончилась история с Джоном Уиклифом. Его называют пятым евангелистом, называют самой светлой личностью в истории христианства и так далее. То есть очень высокие отзывы о нем. Ян Гус говорил, что в вечности хочу быть рядом только с ним. Наверное, был как человек немножко особенный, я так себе представляю. Богатый Иисусом Христом. Теперь 15-е столетие. Ян Гус. Еще 10 минут, братья, начнем 15-е столетие. Мы тут так немножко вроде что-то пропускаем, на чем-то останавливаемся, но я хочу, чтобы когда мы дойдем до истории русского баптизма, там мы ничего не будем пропускать, ни одной строчки. Там хочу с вами уже подробно на каждом пункте останавливаться. А пока вот эту общую историю так немножко перешагиваем.
Книга за Яна Гуса, Милош Кратахвил, автор, магистр Ян. Я ее сейчас не могу найти, когда-то читал, и был в областной библиотеке.
Так она историческая или евангельская?
Она историческая, светская книга, но неплохая. Магистр Ян или Ян Гус, Милош Кратахвил, автор. В библиотеках есть, что она была, но уже их нет.
Так понимаешь, брат Антон, я тоже по школе помню Янгуса, но расскажешь, что он революционер.
Не-не-не, там неплохо написано. Там и...
А меня интересует его чисто евангельская сторона жизни. Кто бы вот это описал?
Есть украинская книга.
Есть, да? Какой он был человек, как евангельский, меня интересует.
Это издали протестанты Канады.
Да, там совершенно...
Нет, он неплохо пишет, если бы. Там было ссылок на священное писание у есть. Но эта книга была издана перед Хрущевской оттепелью. И я в библиотеках искал, ее ходил в нашей библиотеке и не смог найти.
Чехия. 1369-1415. Чехия. Значит, смотрите, Божьим провидением, Божьим изволением, вот этот пожар реформации в Англии, как бы уже со смертью Джона Уиклифа немножко стих, но Господь зажег его в другом конце Европы, в Чехии. Это уже Бог делает. Европы?
Естественно, католицизм пришел, братья, историю...
Православие ушло в сторону Турции, туда, все, Византия, все. А Европа вся под католицизмом. Ну, в основном, может, где-то что-то чуть-чуть православие. Но в основном это католицизм. То есть влияние папы пока что над всей Европой. Потом его придет время, его загонят в этот Ватикан и скажут все. А до сих пор пока его руки на всю Европу. В этом столетии еще на всю Европу. Значит, Ян Гус, как человек, кончил Карловский университет. Это город Карлов, наверное, в Чехии. Карловский университет. Сам был профессором философии. Проповедовал в Праге. Есть, говорят, до сих пор памятник Яну Гусу в городе Праге. Как национального героя его любят. В то время там между королями завязалась по поводу женитьбы дружба между Чехией и Англией. И понятно, что чехи получили доступ в Оксфордский университет, доступ в Англию. И многие чехи там ездили, учились, и посещали, и на учебу ездили. И мы с вами понимаем, что каждый, который вернулся с Оксфордского университета, в первую очередь о чем рассказывал? Конечно же, о Джоне Виклифе. Потому что о нем не могли не говорить во всей Англии, во всей Европе. Он наводнил своим учением всю Англию, и, конечно, в первую очередь о нем говорили. И его влияние распространялось. Ян Гус тоже путешествовал, ездил, посещал и Англию, посещал университет. Но если при аресте у него конфисковали 200 томов Виклифа, значит, приехал оттуда, соответственно, привез что-то. Не только слухи, там, рассказы. А, наверное, уже заинтересовался коренным образом, что же там Евангелие, суть и учение. И он тоже начал проповедовать, имея в виду реформу церкви. Пошел этим путем. Проповедник тоже был талантливый, его приходило слушать даже королева. Начал обличать папу и папство. Там было что обличать. Потому что Лютер, когда съездил в свое время в Рим, вернулся оттуда, говорит: «О, Рим! Если есть ад, то ты воздвигнутый прямо на нем». Ну, такое состояние там было уже, крайне, крайне распущенное, понимаете? И там было что обличать. А мы сейчас дойдем до Лютера. Просто я вам привожу цитату, чтобы вы себе представляли, что уже там происходило в центре в папском. В каком там состоянии были?
Грязь.